Глава 20. Вино. На следующее утро папа чуть свет был уже на ногах.
«Эй, вы, сонные тетери! Петушок давно пропел! Пора бегать, вставайте!»
Мама сквозь сон бормотала что-то невразумительное. А вот Степа сразу вскочил. Поднять маму так и не удалось. Она нашла 10 причин, по которым именно сегодня никак не может бегать. И тут же заснула опять. Зато Шарик был вполне готов к утренней пробежке. Несмотря на то, что он был упитанный, ленивым он не был. И даже без приглашения был не прочь пробежаться. Ну, то есть пролететься, хоть сейчас. Вот что значит правильное видовое питание. Энергии хоть отбавляй. Сделал комплимент Шарику папа. Шарик в ответ завилял своим упитанным жальцем, и все трое пустились в бега. Памятуя о прошлой неудаче, папа предложил сделать небольшой кружок в очень легком темпе, чтобы не переусердствовать. Так и сделали. Как только бег перестал радовать, перешли на шаг и сменили бреющий полет на самый малый вперед. После бега все занялись водными процедурами. Папа со Степой, пыркая и брызгаясь во все стороны, умывались возле колонки с водой, а Шарик облизывал лапки своим хоботком, а потом лапками тщательно вычесывал всю шерстку. Когда с умыванием было покончено, стали решать, чем бы таким полезным позавтракать.
«Я могу наловить комаров», — сказал Степа.
«А я, пожалуй, поем вчерашних блинов», — заявил папа, учуяв запах их, разогреваемых бабушкой.
«Но ведь они же не живые».
«Ничего, я их с личинками поем». «Личинки-то ведь не жареные, а сразу переходить на сырое тоже нельзя!»
Степа хотел было что-то возразить, но тут открылась калитка и появилась Соня в сопровождении своей Муси.
«Привет, Соня!» – обрадовался Степа.
«Здравствуйте!»
– поприветствовала всех присутствующих Соня. Последовала ее примеру уже воспитанная Муся.
«Повторуха-муха, старая старуха!» —
хихикнула Соня, на что Муся слегка обиделась и отлетела от Сони подальше.
«Ну прости, моя Мусечка, это я не про тебя, это я вспомнила, как Саша нас дразнил!»
Муся была отходчива и, недолго думая, села Соне на кепку.
«Пойдем на речку!» — предложила Соня Степе.
«Папа, можно мы с Соней пойдем на речку?»
«А как же завтрак?»
«Я там и позавтракаю. Знаешь, какие там комары? Как Шарик, не меньше».
«Ну ладно, смотри, только не перепутай. Шарика не съешь по ошибке».
«Не съем», — пообещал Степа,
и вся компания направилась к реке. Впрочем, на полпути Шарик развернулся и полетел обратно. Может, испугался, что Степа его и в самом деле съест. Может, вспомнил про какое-то важное дело. А может быть, подумал, что из него опять захотят сделать собаку Баскервилли, и решил держаться от греха подальше. Оставшись втроем, путешественники не растерялись и продолжали держать путь прямо к реке, пока не поравнялись с убежищем суслика Саши.
«Давай Сашу возьмем, он хотел пойти с нами на реку», — вспомнила Соня.
«Давай».
«Саша! «Саша, выходи!»
Стали кричать они в норку, но на этот раз никакого ответа не было.
«Саша, это мы, Соня и Степа! Мы идем на речку, выходи!»
Опять тишина. «Вот ведь дела!» – озабоченно произнесла Соня. «Прямо как в кино! Степа, ты видишь суслика?»
«Нет,
и я не вижу. А ведь он там есть!» «Ладно, давай залезем к нему в норку», – предложила Соня. Но Степа осмотрительно предложил этого не делать. Мало ли что там в этой норке. Да и сам Саша тоже какой-то странный.
«Муся, а ну слетай, посмотри, что там делается!»
Муся покружилась над входом в норку, но лететь внутрь отказалась. И Степа ее понял.
«Эх, жаль, фонарика нет. Посветили бы. Может быть, хоть что-то увидели бы», – расстроенно произнесла Соня.
«Давай у дяди Бори попросим. У него наверняка есть фонарик», – предложил Степа. Сказано, сделано. До дяди Бориной сторожки было рукой подать. Но на стук в дверь никто не отозвался.
«Да что ж сегодня такое? Все вымерли, что ли?» – сокрушалась Соня.
Степа слегка толкнул дверь, и оказалось, что она не заперта. Друзья зашли внутрь, оставив Мусю караулить за дверью. Сторожка изнутри показалась еще меньше, чем снаружи. В ней было всего две комнаты, а точнее кухня и маленькая комната, дверь в которую была приоткрыта. Из-за двери доносились какие-то странные звуки, похожие на стоны.
«Может, там призрак?» Не то испуганно, не то обрадованно спросила Соня.
Степа был более скептически настроен насчет призраков и смело заглянул в комнатку. Там, на диванчике, лежал дядя Боря и крепко спал, похрапывая и постанывая сквозь сон. Не решаясь его будить, Степа топтался на входе. Но Соня была не так щепетильна. Она пришла сюда по делу.
«Дядя Боря! А дядя Боря!» Тихонько позвала она.
Дядя Боря и не думал просыпаться.
«Дядя Боря же, у вас есть фонарик?» – спросила Соня уже громче.
«Фонарик, шептарик», – пробормотал дядя Боря сквозь сон и опять захрапел.
Тогда Соня решила подойти ближе и потрогать дядю Борю за плечо, но внезапно зацепила ногой бутылку, которая стояла возле кровати. Бутылка была пустая и покатилась с громким стуком. Дядя Боря приоткрыл один глаз и попытался навести резкость. Это ему слегка удалось.
«А, ребята!»
– пробормотал он и даже попытался приподняться. Но сон опять навалился на него, прижал как следует к подушке и уже не отпускал. Соня посмотрела на бутылку и увидела, что на ней было написано «Вино». «Все понятно», – сказала она. «Фонарика нам не видать».
«Почему?» – поинтересовался Степа.
«Потому что дядя Боря пьяный. Теперь он, наверное, не скоро проснется».
«А почему он пьяный?»
«Потому что выпил вино. Неужели непонятно?» Степа раньше никогда не имел дела ни с вином, ни с пьяными. Пару раз он видел на улице каких-то подозрительных персонажей, которые валялись под забором или сидели, подперев стену. Тогда
Мама сказала, что это алкоголики и что лучше держаться от них подальше. Алкоголики были совсем не похожи на дядю Борю. У них были красные носы и синяки под глазами. А дядя Боря был очень даже симпатичный и веселый. «Как ты думаешь, он алкоголик?» – спросил Степа Соню, которая, судя по всему, разбиралась в этих вопросах лучше Степы.
«Не знаю, вроде не похож, но давай-ка лучше пойдем отсюда».
Степа не стал возражать.
«Вот тебе и раз»,
– озадаченно произнес он, выйдя из сторожки. «Надо же, такой вроде приличный с виду».
«Да уж, а мне жалко его. Может, у него горе какое?»
«А что, если горе, то надо пить вино?»
«Не надо, но некоторые пьют».
«А зачем?»
«Ну, наверное, если выпить, то забываешь про горе».
«Насовсем?»
«Нет, конечно. Пока пьяный, забываешь, потом просыпаешься и опять горе».
«Вот почему он не хочет просыпаться».
«Точно. Надо ему помочь».
«А как?»
«Не знаю. Давай спросим у папы. Он должен знать».
«Давай», – поддержал идею Степа, и все, включая Мусю, направились в обратный путь. Проходя мимо Сашиной норки, решили все же попытать счастье еще разок.
«Саша! Саша!»
– закричали они в два голоса.
«Ну, чего разорались? Делать нечего! Кричать по утрам, спать не давать!»
Раздался вдруг недовольный незнакомый голос. Вслед за этим из норки появилось недовольное незнакомое лицо. Лицо это выглядело очень заспанным и принадлежало то ли Сашиной маме, то ли Сашиному папе. Никаких отличительных признаков оно не имело. И голос был таким, что тоже мог принадлежать как маме, так и папе.
«Простите, пожалуйста, а Саша выйдет?» – спросила Соня непонятно кого.
«Спит ваш Саша! Идите, идите себе! Нечего тут!» «Раскричались, понимаешь!»
И лицо отправилось обратно в свое сонное царство.
«А вы его мама или папа?» – крикнула Соня вдогонку.
«Мама, мама!»
Раздалось откуда-то из-под земли.
«Ладно, пошли. Что с них взять? Суслики, они и есть суслики. Чего-чего, а вот спать они умеют. Хорошо, что хоть не пьяные».
Степа до сих пор был под впечатлением от истории с дядей Борей. Когда пришли домой, Соня сразу кинулась в кабинет к папе.
«Папа, папа! Срочно нужна твоя помощь!»
«А что случилось?»
«Там дядя Боря! Он... у него... беда!»
«Какая беда?»
«Не знаю, он пьяный и не хочет просыпаться!»
«Ну и что?
Надо ему помочь!»
«Помочь проснуться?»
«Да нет же, у него, наверное, какое-то горе! И он поэтому пьяный.
Может быть, он просто любит выпить?»
«Да нет же, он хороший».
«Ну, многие хорошие любят выпить».
«Ты что? Это же алкоголики любят выпить. А дядя Боря, он хороший и не алкоголик. Мы его никогда пьяным не видели».
«А как давно вы его знаете?»
«Ну, не очень давно, недавно, но он очень добрый, он нас на лодке катал. Надо срочно его выручать». Ну, хорошо, пойдем. Мне все равно нужно было на реку сходить. Папа прихватил свой дежурный рюкзачок, и команда спасателей отправилась на помощь доброму дяде Боре. Когда все подошли к сторожке, папа предложил Соне со Степой пойти пока на речку. Он подумал, что лишние свидетели в таком интимном вопросе не нужны. Так и сделали. Соня, Степа и Муся отправились на берег, а дядя Алик постучал в дверь доброго дяди Бори.
«Входите!» – раздался довольно веселый голос. Борис Борисович был не только добрым, но и, судя по голосу, уже и бодрым. Альберт Васильевич понял, что Соня опять что-то напутала, но отступать было уже некуда, и он вошел внутрь. Дядя Боря сидел на кухне и пил чай. Он приветливо придвинул табуретку дяде Алику и предложил ему чашку чаю.
«Спасибо, я уже позавтракал», – вежливо отказался дядя Алик.
«Чем могу служить?» – поинтересовался дядя Боря.
«Я, собственно, вы лодками заведуете?»
«Да».
«Хотел тут небольшую экспедицию на остров осуществить. Не поможете?»
«Отчего же? С радостью. Вы бы когда хотели?»
«Да вот прямо сейчас, если можно».
«Можно и сейчас. Вот только приберусь немного. У меня вчера день рождения был. Посидели тут с бобрами. Немножко. На гитарке поиграли, песен попели.
Поздравляю».
«Спасибо. А я не один. С детьми можно?»
«Конечно. Я детей люблю».
«Ну, тогда мы вас подождем на берегу».
«Хорошо. Буду через 5 минут».
Дядя Алик пошел к реке, а дядя Боря принялся собирать мусор и подметать пол.
«Ну что там?» – накинулись на дядю Алика Соня со Степой. «Он там еще живой?»
«Все в порядке. Ложная тревога. Дядя Боря ваш жив и здоров. Никакого горя. У него был день рождения, и он с друзьями немного выпил по этому случаю».
«Значит, выпивают не только тогда, когда горе?» – спросил Степа.
«Да, выпивают по любому поводу. Было бы желание».
«А от чего это желание?»
«Видишь ли, Степа, как бы тебе объяснить? Алкоголь – это своего рода аванс, кредит энергии. После принятия алкоголя поджелудочная железа начинает усиленно работать, выбрасывает в кровь ферменты. В том числе в кровь попадает большое количество эндорфинов, так называемых гормонов счастья».
«А что это за гормоны счастья?»
«Это вещество, которое стимулирует организм, дает ощущение прилива энергии, радости».
«Значит, счастье можно получить, если выпить вино?»
«Многие так считают, но это далеко не так. Это не настоящее счастье, искусственное. Из-за него приходится дорого платить».
«А чем платить?»
«Своим здоровьем, самочувствием».
Thank you.
Кредит нужно возвращать. На утро счет будет предъявлен, и организм недополучит всю ту энергию, которую накануне получил в избытке.
Но ведь я много раз был счастливый, и на утро ничего такого не было.
Это потому, что твое счастье из другого источника. Этот источник чистый, а вино – это источник отравленный. Это обман, обман природы. А она этого не терпит и никому не позволяет себя обманывать. Все стимуляторы являются наркотиками. Это значит, что кроме того, что они дают всего лишь иллюзию прилива энергии, они же потом эту энергию отнимают. Причем в гораздо большем объеме. А еще любой наркотик вызывает привыкание к себе. Иногда бывает достаточно 1-2 раз, чтобы потом организм уже не мог существовать без этого стимулятора и требовал еще и еще.
А эти наркотики, они... Эти котики такие злые, вмешалась Соня.
Почему злые? Они же не виноваты. Это обычные лекарства. Иногда они могут быть полезны. Для дезинфекции, например.
А как это?
Этиловый спирт, который входит в состав вина и всех алкогольных напитков, является сильнейшим ядом. Он разрушает белок. А бактерии, которые вызывают заражение, состоят из белковых молекул. Поэтому раны и медицинские инструменты протирают спиртом. Конечно, при этом достается и нашим клеткам. Часть из них умирает от контакта со спиртом, и мы ощущаем болезненное жжение. Но это незначительный ущерб по сравнению с последствиями возможного заражения и гибелью всего организма.
А кофе – это тоже стимулятор?
Моя мама говорит, что кофе ее бодрит.
Да, и кофе, и чай.
Они содержат кофеин, а это самый настоящий наркотик, и многие без него не могут жить.
А я пил чай и не был пьяный, сказал Степа.
Да, чай не такой сильный наркотик, как этиловый спирт, но все равно вреда от чая намного больше, чем пользы. Гораздо полезнее пить отвары из трав, не содержащих стимуляторы. Вот иван-чай, например, сплошная польза, никакого вреда, и вкусно, и полезно. Только заваривать его нужно не кипятком.
А почему?
Дело в том, что при кипении образуется тяжелая вода, куда входит изотоп водорода – дейтерий. Дейтерий хорош для ракетных двигателей, а нашему организму он ничего хорошего не приносит. Кроме того, после нагревания воды свыше 60 градусов, все минералы, которые содержатся в воде, переходят из ионной формы в неорганическую. Образуются соли, которые выпадают в осадок. Они попадают в организм и оседают там, в почках, суставах и сосудах. Мы не можем усваивать минералы в таком виде. Мы усваиваем минералы, которые, кстати, очень нам нужны, только в ионно-коллоидной форме. Соли, которые попадают к нам в организм с кипятком, имеют структуру камня. Вода их не растворяет, поэтому вывести из организма их очень трудно. Ты можешь сам увидеть эти соли. Накипь на чайнике – это они и есть. Представь себе, что все это у тебя внутри.
Ой, а что же делать?
Не нагревать воду свыше 60 градусов и уж тем более ничего не варить. Заваривать травы лучше всего в термосе.
Значит, кастрюли и сковородки не нужны?
Да, я думаю, что для приготовления пищи все это не нужно. Может быть, для каких-то технических целей.
Папа, а что такое счастье?
Спросила вдруг Соня, смотря куда-то вдаль.
«Счастье? Думаю, что правильный ответ
на этот вопрос никто не знает. Это понятие относится к вещам абстрактным. Могу только сказать, как я понимаю счастье.
Как?
Я считаю так. У каждого из нас должна быть в жизни цель. Большая или малая, это не так уж и важно. У всех цели разные, но они обязательно есть. Для этого мы и рождаемся. Так вот, по-моему, ощущение счастья нам дает свободная энергия. Именно прилив этой энергии заставляет нас петь и плясать тогда, когда это не требуется. Именно эта энергия выделяется в избытке при употреблении алкоголя. Поэтому пьяные такие веселые и счастливые. А те, кто лежит под забором, разве они веселые и счастливые? Эти уже нет. Их энергия уже ушла в песок, забрав с собой остатки той энергии, которая была раньше. Они потому и лежат, что сил нет даже идти. Именно поэтому я и говорю, что нельзя искать счастье в вине. А при чем тут цель? Ах да, цель. Я считаю, что свободная энергия активизируется лучше всего при движении к нашей цели. Именно при движении. При достижении цели мы уже несчастливы. А вот при движении, иногда даже мучительном, мы бываем счастливы как никогда. А почему так? Ну, потому что природа так распорядилась. Ей нужно, чтобы у каждого из нас обязательно была цель в жизни, и чтобы мы непременно двигались к этой цели. Вот этим ощущением счастья природа нас стимулирует, поощряет, награждает. А я бываю счастлив, когда не двигаюсь ни к какой цели, задумчиво произнес Степа. И я тоже, добавила повторуха-муха Соня. Это потому, что вы еще маленькие. У детей очень сильная энергетика. Энергии хоть отбавляй. Поэтому в детстве приливы счастья такие частые. Я по себе знаю. Но тогда получается, что для счастья нужно сидеть и не двигаться. Тогда вся энергия пойдет на счастье. А я бываю счастливая больше всего тогда, когда бегаю и прыгаю, недоверчиво сказала Соня. А вот тут ты ошибаешься. Энергия – это не вода. Ее не нужно копить. Она должна свободно циркулировать. Чем больше ты ее тратишь, тем больше получаешь. И наоборот. Лежа на диване, никогда счастлив не будешь. Тут показался дядя Боря с двумя веслами в руках. «А, мои старые знакомые! Привет, ребятки!» Улыбнулся дядя Боря Степе и Соне.
«Здравствуйте, дядя Боря!»
Сказали ребята, и в голосах их слышалось некоторое напряжение. Поприветствовала Борис Борисыча доверчивая Муся, совсем без напряжения взлетев с Сониной кепки и тут же вернувшись на место. «Ну что, все готовы к отплытию?» «Так точно!» – отрапортовал за всех дядя Алик. «Отлично! Отдаем концы!» – скомандовал дядя Боря, который на время плавания стал дядей Боцманом. Все, включая Мусю, погрузились на лодку, и путешествие на остров началось. Остров этот был не совсем остров. Его соединял с материком небольшой перешеек, который местные жители называли Тисовой аллеей. Услышав это, Соня оживилась. «Это, наверное, в честь сэра Баскервилля?»
«Не знаю, возможно, и так», – сказал дядя Боцман. Он был не очень сведущ во всех хитросплетениях местной топографии и прочих укладов.
Телевизора у него тоже не было, и про сэра Баскервилля он мог только догадываться.
«А как называется сам остров?» – спросил дядя Алик. «Мы здесь не так давно, поэтому не все еще знаем». «А никак. Вернее, остров и называется. Он у нас один такой, поэтому название и не придумали», –
«Давайте назовем его остров Баскервилей», – сразу предложила Соня. Возражений не последовало. Дядя Боцман только слегка усмехнулся в бороду.
«А зачем вам на остров Баскеври Барбоски? Ну, в общем, на остров-то вам зачем?» – поинтересовался он.
«С научной целью», – ответил за всех дядя Алик. «Хотим провести кое-какие энтомологические исследования».
«Ага»,
– понимающе кивнул дядя Боцман и налег на весла. Путешествие продвигалось весьма интересно. Берега реки были очень живописны. После того, как лодка пересекла реку, дядя Боцман свернул в один из протоков и дальше плыли по узенькому извилистому каналу, который дядя Боря называл Ерик. Дядя Алик рассказывал, какие деревья и кусты растут на берегах протоки. Иногда на воде появлялись жучки-водомерки, стрекозы и прочие комарики. Степа, который так и не успел позавтракать, зря времени не терял и периодически щелкал языком, ни разу не промахнувшись. Этим он вызвал уважение у дяди Алика и дяди Боцмана, восторг у Сони и тревогу у Муси. Она каждый раз беспокойно взлетала со своего аэродрома, садилась обратно и опять взлетала. Наконец, ей это надоело, и она нашла себе новый насест, подальше от хищного Степы. Тем временем дядя Алик стал рассказывать о фауне, которая населяет водные глубины их реки. Оказалось, что здесь должно водиться много рыбы, начиная с красноперок и уклеек и заканчивая хищными щуками и даже самами, которые достигают нескольких метров длины. «А чем они питаются?» – настороженно спросила Соня. «Это самые настоящие хищники, так что лучше нам с ними не встречаться. Хотя их здесь не так уж и много, в основном здесь обитают хищники поменьше – караси, окуни и прочая плотва, а больше всего – простых верховодок».
«А что едят эти верховодки?»
«Всякую мелочь, которая попадает в воду, тех же комаров, мушек и прочую живность».
После этих слов Муся тут же взлетела со своего запасного аэродрома
и перебралась опять на базу, где она чувствовала себя в большей безопасности. Тем более, что Степа уже наелся и перестал щелкать языком. Муся беспокойно ползала по Сониной кепке, заглядывая то в одну, то в другую сторону. Наконец, убедившись в полной безопасности, она угнездилась на своем излюбленном месте – на пуговке по самому центру кепки. Тем временем путешествие подходило к концу. Лодка уже подплывала к острову. Дядя Боцман умело завел судно в небольшую бухточку и стал швартоваться. После того, как лодка была надежно пришвартована, дядя Боцман помог всей команде сойти на берег. Никаких попутных дел на этот раз у него не было, и он отправился в экспедицию вместе со всеми.